Мангус Менсон ждёт у подножья трапа. Как доложил рядовой Уилкс, но здоровенный матрос не сидит на заднице, а стоит, наклонив голову и сгорбившись под ними бимсами. Его ледяное мясистое лицо со стиснутыми челюстями напоминает крозе очищенную, подгнившую картофелину, засунутую под уэльский парик. Он не желает встречаться взглядом со своим капитаном, прирежущим глаза свете фонаря. «В чем дело, Мэнсон?» В голосе крозе не слышится раздражение, которому он дал волю в разговоре с вахтенным и лейтенантом. Он говорит бесцветным, спокойным и уверенным тоном человека, в чьей власти выпороть и повесить своего подчиненного.
«Это все привидение, капитан!»
Для столь крупного мужчины голос у Мангуса Мэнсона по-детски тонок и слаб. Когда в июле 1845 года Террор и Эребус останавливались в заливе Диско у западного побережья Гренландии, капитан сэр Джон Франклин счел нужным уволить из экспедиции 4 человек. Рядового морской пехоты и матроса с террора, и парусника, и оружейника Серебуса. Кразье высказался за увольнение матроса Джона Брауна и рядового морской пехоты Эйкина со своего корабля. Они были немногим лучше инвалидов и совершенно зря нанялись на судно, идущее в такое тяжелое плавание. Но впоследствии он пожалел, что не отправил домой и Мэнсона тоже. Если этот здоровенный парень еще и не повредился рассудком, то уже настолько близок к помешательству, что разницы практически не ощущается. Ты знаешь, что на Терроре нет привидений, Мэнсон?
Да, капитан.
Посмотри на меня. Мэнсон поднимает голову, но в глаза Кразье не смотрит. Капитана изумляет, что на таком большом мясистом лице и такие крохотные блеклые глазки. Ты отказался выполнять приказ мистера Томпсона носить мешки с углем в котельную. Матрос Мэнсон.
Нет, сэр. Да, сэр.
Ты знаешь, каковы последствия неподчинения приказам на этом корабле. У Кразье такое ощущение, что он разговаривает с малым ребенком, хотя Мэнсону по меньшей мере 30 лет.
Лицо матроса светлеет, словно он услышал вопрос, на который может дать правильный ответ. О, да, капитан. Порка, сэр. 20 плетей. 100 плетей, коль я не подчинюсь приказу вторично. И повешение, коль я слушаюсь настоящего офицера, а не какого-то там мистера Томпсона.
— Совершенно верно, — говорит Кразье. — Но известно ли тебе, что за проступок капитан может также наложить любое взыскание, какое сочтет нужным? Мэнсон смотрит на него сверху вниз, с недоумением в светлых глазах. Он не понял вопроса. «Я имею в виду, что могу наказать тебя по своему усмотрению, матрос Мэнсон», — говорит капитан. На мясистом лице отражается облегчение.
«О, да, истинная правда, капитан».
«Вместо 20 плетей, — говорит Фрэнсис Кразье, — я могу приказать запереть тебя в мертвецкой на 12 часов без света». От лица Мэнсона и без того бледного отхлынуло столько крови, что Кразье приготовился отступить в сторону, если здоровенный парень грохнется в обморок.
— Вы не можете.
— голос ребенка мужчины дрожит. Несколько долгих мгновений, нарушаемой лишь шипением фонаря в тишине, Кразье молчит сознательно, устрашая матроса выражением своего лица. Наконец он спрашивает. — Что за звуки, по-твоему, ты слышал, Мэнсон? Тебе кто-нибудь рассказывал истории про призраков? Мэнсон открывает рот, но, похоже, не может решить, на какой вопрос ответить в первую очередь. На толстой нижней губе у него образуется налет инея.
«Уокер»,
— наконец говорит он. «Ты боишься Уокера?» Джеймс Уокер, друг Мэнсона, примерно одного возраста с этим идиотом и немногим умнее, был последним человеком, погибшим на льду всего неделю назад. Корабельные правила предписывали членам команды держать открытыми лунки, просверленные во льду рядом с кораблем, даже если толщина льда 10 или 15 футов, как сейчас, дабы иметь доступ к воде в случае пожара, вспыхни таковой на борту. Уокер и 2 его товарища отправились в темноте вскрывать одну такую старую лунку, которая затянулась бы льдом меньше, чем за час, если не металлические штыри, вколоченные по окружности. Белое чудовище, внезапно появившееся из-за торосной гряды, считанные секунды оторвало матросу руку и раздробило грудную клетку. и исчезла прежде, чем вооруженные часовые на палубе успели вскинуть дробовики.
— Уокер рассказывал тебе истории про призраков? — спрашивает Кразье.
— Да, капитан. — Нет, капитан. Джимми, он рассказывал мне за день до того, как существо убило его. — Магнус, — сказал он, — если это дьяволово отродье там, во льдах, доберется до меня когда-нибудь, я вернусь в белом сафане, чтобы шептать тебе на ухо, как холодно в аду. Ей-богу, капитан, как Джимми сказал мне. И теперь я слышу, как он пытается выбраться из...
Словно по сигналу корпус судна глухо трещит, промерзшая палуба под ногами стонет, металлические скобы на бимсах стонут в ответ, точно сопереживая, и в темноте вокруг раздаются скребущие, царапающие звуки, которые как будто прокатываются от одного конца судна к другому. Лед неспокоен. — Ты такие звуки слышишь, Мэнсон?
— Да, капитан. — Нет, капитан.
Мертвецкая находится в 30 футах от них, в сторону от кормы, сразу за последней стонущей водяной цистерной. Но когда лед снаружи стихнет, Кразе слышит лишь приглушенный скрежет и стук лопаток в котельной, расположенной дальше к корме. Кразе сыт по горло этим вздором. Ты знаешь, что твой друг не вернется, Мангус. Он лежит там, во вспомогательной парусной кладовой, надежно зашитый в свою парусиновую койку, вместе с другими 5 окоченелыми трупами, завернутыми в 3 слоя самой толстой парусины. Если ты и слышишь какие-то звуки, доносящиеся оттуда, то это чертовы крысы, которые пытаются добраться до них. Ты это знаешь, Мангус Мэнсон?
Да, капитан.
Я не потерплю неподчинения приказам на своем корабле, матрос Мэнсон. Ты должен принять решение. Либо ты таскаешь уголь, куда тебя велит мистер Томпсон. Приносишь продукты, когда мистер Дигл посылает тебя за ними вниз. Выполняешь все приказы быстро и без возражений. Либо ты предстанешь перед судом, передо мной, и вполне вероятно, сам проведешь холодную ночь в мертвецкой, в кромешной тьме, без фонаря. Не промолвив более ни слова, Мэнсон отдает честь, дотрагиваясь костяшками пальцев до лба. Поднимает огромный мешок угля, брошенный на ступеньки трапа, и тащит в темноту к корме. Сам инженер разделся до нижней рубашки и вельветовых штанов и загребает лопатой уголь, работая бок о бок с дряхлым 47-летним кочегаром по имени Билл Джонсон. Второй кочегар, Люк Смит, сейчас спит в жилой палубе между сменами, а старший кочегар Террора, молодой Джон Торрингтон, умер первым в экспедиции 1 января 1846 года. Но его смерть наступила по естественным причинам. Похоже, лечащий врач Торрингтона убедил 19-летнего парня отправиться в море, чтобы излечить чахотку. И он скончался через 3 месяца тяжелой болезни, когда корабли стояли во льдах в заливе острова Бичи в первую зиму плавания. Доктора Педди и Макдональд сказали Кразье, что легкие у парня были забиты угольной пылью, точно карманы дымохода.
— Благодарю вас, капитан,
— говорит молодой инженер между 2 взмахами лопаты. Матрос Мэнсон только что свалил с плеч на пол 2-й мешок и пошел за 3-м.
— Не за что, мистер Томпсон.
Кразье бросает взгляд на кочегара Джонсона. Он на 4 года младше капитана, но выглядит 30 годами старше. Все складки и морщины на отмеченном печатью времени лице Джонсона, черный от глубоко въевшейся сажи и угольной пыли. Даже беззубые десна у него серые от копоти. Кразье не хочет выговаривать своему инженеру, а, следовательно, офицеру. Хотя и возведенному в офицерское звание только на время экспедиции, в присутствии кочегара. Но все же говорит.
Полагаю, мы больше не будем использовать морских пехотинцев в качестве посыльных, коли подобная ситуация возникает в будущем. В чем я сильно сомневаюсь.
Томпсон кивает. Толчком лопаты, с лязгом захлопывает железную решетку топки, потом опирается на лопату и велит Джонсону сходить наверх к мистеру Диглу и принести кофе для него. Кразье рад, что кочегар ушел, но еще больше рад, что решетка закрыта. После холода снаружи, от жары в котельной, он чувствует легкую дурноту. При мысли о судьбе инженера капитан испытывает невольное изумление. Мичман Джеймс Томпсон, инженер 1-го класса, выпускник училища при фабрике паровых двигателей в Вулчере, лучшего в мире полигона для обучения нового поколения инженеров,
Здесь, в грязной нижней рубашке, точно простой кочегар. Бросает лопатой уголь в топку в котельной, затертого льдами корабля, который за последний год с лишним не переместился ни на дюйм собственными силами.